Деловой человек. Метод — душа дела. Старинная поговорка. Я — деловой человек. Я — методический человек. В конце концов, метод — важная вещь. Но я от всей души презираю эксцентрических дураков, которые толкуют о методе, не понимая его, цепляясь за его букву и упуская из вида дух. Эти молодцы всегда делают самые неподходящие вещи методически, как они выражаются. Но это, по моему мнению, положительный парадокс. Метод прилагается только к ординарному и очевидному и не может быть применен к экстравагантному. Какую определенную идею можно связать с такими выражениями, как «методический Джек О'Денди» или «систематический Вилли Мотылек»? Быть может, мои взгляды на этот предмет не отличались бы такой ясностью, если бы со мной не случилось еще в раннем детстве весьма счастливого происшествия. Однажды, когда я производил больше шума, чем обыкновенно, добродушная старая кормилица-ирландка — я не забуду ее в моем завещании — схватила меня за ноги, покружила в воздухе, выбронила проклятым пискленком и хватила головой о ножку кровати. Это происшествие, говорю я, решило мою будущность и создало мое благополучие. На затылке у меня разом вскочила шишка, которая оказалась превосходным органом порядка. Отсюда положительная страсть к системе и аккуратности, создавшая из меня замечательного делового человека. Если есть на Земле что-либо ненавистное для меня, так это гений. Ваши гении — набитые дурни. Чем больше гениальности, тем больше глупости. И из этого правила нет никаких исключений. Сделать из гения делового человека совершенно невозможно. Так же, как добиться мускатных орехов от сосновой шишки. Эти создания вечно сбиваются с пути ради какого-нибудь фантастического предприятия или смешной спекуляции, совершенно расходясь с целесообразностью и, в сущности, не занимаясь никаким делом, достойным этого названия. Таким образом, вы можете живо определить их характеры по их занятиям. Если вы встретите человека, который метит в купцы или фабриканты, или затевает торговые операции с хлопком и табаком, или другие столь же эксцентрические предприятия, или намерен сделаться бакалейщиком, мыловаром и тому подобное, или претендует на звание юриста, кузнеца, врача, вообще на какую-нибудь необычайную профессию, знайте, это гений. То есть в силу тройного правила «осёл». Я отнюдь не гений. Я аккуратный деловой человек. Мой дневник и приходорасходная книга доказывают это как нельзя яснее. Они ведутся безукоризненно. Вы можете поверить мне на слово. И в отношении аккуратности и пунктуальности меня не перещеголяют часы. Мало того, мои занятия всегда согласовались с обыкновенными привычками моих ближних. Я, однако, вовсе не обязан этим моим крайне слабоумным родителям, которые без сомнения сделали бы из меня гения, если бы мой ангел-хранитель не явился своевременно мне на выручку. В биографии, правда, все, а в автобиографии тем более. И все же читатель, пожалуй, не поверит, как бы я ни уверял, что мой простак-родитель поместил меня на 16-м году в контору одного, как он выражался, почтенного комиссионера и торговца железным товаром, обделывавшего важные дела. Важные благоглупости. Как бы то ни было, результатом этой безумной выходки было то, что дня через три меня доставили обратно в мою тупоголовую семью в сильнейшей горячке, с жестокими и опасными болями в затылке в области моего органа порядка. Чуть было совсем не пропал я в то время. Но хотя мне пришлось много страдать, я, в общем, был благородный мальчик. Я избавился от грозившей мне участи почтенного комиссионера и торговца железным товаром и чувствовал глубокую благодарность к опухоли, явившейся орудием моего спасения, и к добродушной женщине, снабдившей меня этим орудием. Большей частью мальчики покидают родной дом 10 или 12 лет, но я дождался 16. Я бы, может быть, и тогда не ушел. Если бы моя матушка не выразила намерение пустить меня по москательной части. По москательной части. Как вам это нравится? Я решил распроститься с семьей и попытаться найти какое-нибудь приличное занятие, которое избавило бы меня от старческого своенравия моих родителей и от опасности сделаться, в конце концов, гением. Попытка моя сразу увенчалась успехом, и когда мне стукнуло 18 лет, я занимал важную и прибыльную должность ходячего объявления при торговом доме. Я мог исполнять обременительные обязанности, связанные с этой профессией, только благодаря строгой систематичности, составлявшей основную черту моего характера. Точный метод характеризовал мои действия, равно как и мои счета. В моей профессии метод, а не деньги, создавал человека. По крайней мере, ту часть его, которая не была сделана портным. Я служил у портного. Каждое утро в 9 часов я заходил к нему за костюмом, предназначенным для того дня. В 10 часов я уже прогуливался по какому-нибудь людному бульвару. Методичность, с которой я поворачивал во все стороны свою приятную особу, чтобы дать возможность публике последовательно осмотреть все части костюма, приводила в восторг сведущих в этом деле людей. Дня не проходило, чтобы я не привел клиента в магазин моих патронов, господ Крой и Выкрой. Я говорю об этом с гордостью, но и со слезами на глазах, потому что фирма проявила самую черную неблагодарность. Ни один порядочный человек, знакомый с этой профессией, не сочтет нескромным небольшой счетец, из-за которого мы поссорились и расстались. Впрочем, об этом пункте я с гордым самодовольством предоставляю судить самому читателю. Вот мой счет. От господ Крой и Выкрой портных следует Петеру Профиту, ходячему объявлению. Июля 10-го. Прогулка и привод заказчика. 25 пенни. Тоже, тоже, тоже. 25 пенни. За одну ложь второго разбора. Подержанное черное сукно, проданное за тусклое зеленое. 25 пенни. За одну ложь первого разбора, высшего качества. Выдал дрянной полусатин за тонкое сукно. 75 пенни. За покупку нового бумажного воротничка, чтобы серый жилет резче бросался в глаза. 2 пенни. Августа 15-го. За прогулку в коротком пальто на двойной подкладке. Температура 76 градусов Реамюра в тени. 25 пенни. Простоял 3 часа на одной ноге, чтобы показать нового фасона штрипки по 12,5 центов с ноги за час. 37,5 пенни. Прогулка по обыкновению и привод большого жирного заказчика. 50 пенни. Тоже-тоже, заказчик средней величины, 25 пенни. Тоже-тоже, маленький заказчик, 6 пенни. Итого, $29, 5,5 пенни. Разногласие возникло главным образом из-за 2 пенни за воротничок. Честное слово, это недорогая плата за воротничок. Я никогда не видывал таких чистеньких и маленьких воротничков, наверное, благодаря ему были проданы 3 серых жилета. Как бы то ни было, старший пайщик фирмы согласился выдать мне только пенни, да еще взял на себя труд показать мне, каким образом можно вырезать 4 таких же точно воротничка из листка почтовой бумаги. Нужно ли говорить, что я настаивал из принципа? Дело есть дело и должно делаться деловым образом. Не было никакой системы в зажиливании у меня пенни. Чистейший обман на 50%, никакого метода. Я немедленно оставил службу у господ Крой и Выкрой и занялся профессией бельма на глазу. Одна из самых прибыльных, почтенных и независимых обыкновенных профессий. Моя безусловная честность, экономия и строгая деловитость снова нашли себе применение на этом поприще. Дела мои процветали, и вскоре я приобрел известность. Я никогда не затевал блестящих, экстравагантных операций, а придерживался старой испытанной рутины. Без сомнения, я и поныне занимался бы этим ремеслом, если б не происшествие, помешавшее мне привести в исполнение одну из самых обыкновенных операций, связанных с нашей профессией. Всякий рассудительный человек знает, что если какому-нибудь старому скряге или расточительному наследнику или корпорации банкротов вздумается выстроить дворец, то никакие силы в мире не остановят их. Это обстоятельство служит основой наших операций. Узнав, что постройка решена и место для нее облюбовано, мы покупаем в этом самом месте или тут же рядом небольшой клочок земли. Затем мы дожидаемся, пока дворец будет выстроен наполовину, нанимаем модного архитектора и поручаем ему соорудить лачугу поэффектнее и погрязнее, как раз против дворца. Какой-нибудь общедоступный кабинет или свиной хлев или изящную фантастическую постройку в эскимосском, кикапузском, гатентотском стиле. Разумеется, продавая эту постройку, мы не можем взять менее 500% на затраченную сумму. «Можем ли?» — спрашиваю я вас. Спрашиваю как деловой человек. «И что же?» Нашлась корпорация бездельников, которая предложила мне поступить именно так. Именно так. Разумеется, я не отвечал на их нелепое предложение, но счел своим долгом в ту же самую ночь выпачкать сажей всю их постройку. За это бестолковые подлецы упрятали меня в тюрьму. А когда я вышел из нее, представители нашей профессии не пожелали знаться со мной. Профессия жертвы оскорбления действием, за которую я принялся, оказалась не совсем подходящей к моему деликатному сложению. Но я взялся за дело с легким сердцем, находя и здесь поддержку в строгой методической аккуратности, внедренной в меня восхитительной старушкой-кормилицей. Поистине, я был бы гнуснейшим из людей, если б не упомянул о ней в моем завещании. Соблюдая строжайшую систему в своих поступках и аккуратность в ведении книг, я избежал многих серьезных затруднений и в конце концов устроился весьма прилично. Немного найдется людей какой угодно профессии, которые обделывали бы столько хорошеньких делишек, как я. Я сейчас приведу страничку другую из моего дневника. Это избавит меня от необходимости трубить самому о своих успехах. Вещь, достойная презрения, на которую не способен человек возвышенного ума. Ну а дневник не может лгать. Января 1-го. Новый год. Встретил Снаппа на улице. В подпитии. Нота Бене. Он подойдет. Немного погодя, встретил Груффа. Пьян как стелька. Нота Бене. Тоже годится. Записал обоих в приходно-расходную книгу и открыл текущий счет у каждого. Января 2-го. Встретил Снаппа на бирже, подошел к нему и наступил на ногу. Взмахнул кулаком и сбил меня с ног. Прекрасно. Я снова встал. Небольшое разногласие с Багом, моим адвокатом. Я хочу требовать 1000 за побои. Он уверяет, что за тумак не высудишь более 500. Нота Бене. Надо развязаться с Багом. Никакой системы. Января 3-го. Пошел в театр позондировать Груффа. Увидал его в ложе второго яруса между двух дам, толстой и тоненькой. Смотрел на них в бинокль, пока старая леди не покраснела и что-то шепнула Груффу. Тогда отправился к ним в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло, не дернул. Высморкался и попытался снова. Не берет. Уселся, стал подмигивать тоненькой леди и с удовольствием почувствовал, что он хватает меня за шиворот, поднимает на воздух и швыряет в партер. Шея вывихнута, правая нога сломана. Вернулся домой в восторге. Выпил бутылку шампанского и отметил за Груффом 5000. Баг говорит, высудим. Февраля 15-го. Покончил сделку с мистером Снаппом. Получено всего 50 центов. Смотри журнал. Февраля 16-го. Подлец Грув уплатил $5. Расходы по ведению дела. $4.25. Чистый барыш? Смотри журнал. 75 центов. Из этого ясно, что я получил в самый короткий промежуток времени не менее $1.25 с одних только Снаппа и Груффа. Честью клянусь, что эти выдержки из дневника сделаны на удачу. Но весьма старинная пословица говорит вполне справедливо, что деньги — вздор в сравнении со здоровьем. Я убедился, что эта профессия слишком тяжела для моего деликатного сложения. В конце концов, меня изуродовали до потери образа человеческого, так что мои знакомые перестали узнавать Петтера Профита. Ввиду этого я решил приняться за что-нибудь другое. Я занялся расчисткой грязи на улицах. И в течение нескольких лет оставался при этом занятии. Худшая сторона этой профессии та, что за нее берется много народа, и таким образом создается сильная конкуренция. Всякий олух, у которого не хватает мозгу для профессии ходячего анонса или бельма на глазу, или жертвы оскорбления действием, считает себя способным расчищать грязь перед прохожими. Но ничего не может быть нелепее мнения, будто расчистка грязи не требует ума. А без системы и подавно ничего не добьешься в этой профессии. У меня дело пошло как по маслу, благодаря моей привычке к методу. Во-первых, я выбрал перекресток не наугад, а хорошенько осмотревшись. Во-вторых, никогда не являлся с метлой в какой-либо другой части города. Далее я завел маленького пуделя. Все это заслужило мне репутацию человека, на которого можно положиться. А это, позвольте вам сказать, половина успеха в нашем деле. Никто не переходил моего перекрестка, загрязнив панталоны, и всякий совал мне медную монетку. И так как мои деловые привычки в этом отношении были всем известны, я избавился от понуканий. Я бы не вытерпел понуканий. Я никому не навязываюсь, пусть же и меня оставят в покое. Но, разумеется, я не мог ничего поделать против мошенничества банков. Их крахи причиняли мне много убытка. А ведь банки — не личности, это корпорация. У корпорации же, как всем известно, нет ни тела, которое можно оттузить, ни души, которую можно послать в преисподнюю. Я зарабатывал денежки этим ремеслом, да как-то в несчастную минуту вздумал заняться чисткой сапог. Профессия сходная с предыдущей, но далеко не столь почтенная. Впрочем, у меня было отличное местечко в центре города и превосходная вакса и щетка. Моя собачка тоже хорошо отъелась, ознакомилась со всеми тонкостями профессии и, смею сказать, понимала их как нельзя лучше. Обыкновенно дело происходило так. Помпей, вывалившись в грязи, садился у дверей магазина и поджидал какого-нибудь денди в блестящих, как зеркало, сапогах. Затем бросался к нему навстречу и терся о его ботфорты. Денди изрыгал проклятие и оглядывался, нет ли поблизости чистильщика сапог. Поблизости находился я с ваксой и щетками. Все улаживалось в одну минуту, и я получал сикспенс. В течение некоторого времени дело шло сносно. Я не жаден, моя собака оказалась жадной. Я уделял ей треть доходов, а она требовала половину. На это я не мог согласиться. Мы поссорились и расстались. Я попробовал ходить с шарманкой, и могу сказать, довольно успешно. Это простое и легкое дело, не требующее особенных способностей. Вы можете завести шарманку с одним мотивом, а для того, чтобы привести ее в порядок, достаточно открыть механизм и хорошенько ударить по нему 3-4 раза молотком. Это улучшает тон шарманки и приспособляет его для деловых целей. Затем вы надеваете ее на спину и бродите по улицам. Если заметите, что перед каким-нибудь домом настлана солома, а дверной молоток обернут кожей, остановитесь и начинайте вертеть ручку шарманки с таким видом, словно вы собираетесь играть до второго пришествия. Вскоре отворится окно, и кто-нибудь бросит вам сикспенс с требованием «Получи и убирайся!» и прочее. Я знаю, что многие шарманщики убираются за эту сумму, но я, со своей стороны, затратил на шарманку слишком значительный капитал, чтобы убираться меньше, чем за шиллинг. Это занятие доставляло мне хороший доход, но во многих отношениях не удовлетворяло меня, так что я решил бросить его. Дело в том, что у меня не было обезьянки. К тому же американские улицы так грязны, демократическая чернь так нахальна, и несносных уличных мальчишек такая бездна. В течение нескольких месяцев я оставался без работы и, наконец, занялся фальшивой почтой. Обязанности здесь очень просты и не безвыгодны. Например, рано утром я заготовлял фальшивые письма. Написав несколько строк более или менее таинственного содержания, я подписывал «Том Добсон» или «Бобби Томпкинс». Сложив, запечатав, наклеив фальшивую марку какой-нибудь отдаленной местности, Нью-Орлеан, Бенгалия, Ботани-Бэй и тому подобное, я отправлялся в обход, делая вид, что страшно спешу. Я всегда заходил в богатые дома, отдавал письмо и получал плату. Никто не откажется заплатить за письмо. Люди так глупы. А пока оно будет распечатано, я успею свернуть за угол. Самое скверное, что эта профессия требует усиленной ходьбы и беготни. Кроме того, меня не на шутку мучила совесть. Я не выношу, когда бронят неповинных людей. А вскоре весь город проклинал Тома Добсона и Бобби Томпкинса самыми страшными проклятиями. Я с отвращением умыл руки и бросил это дело. Моя восьмая и последняя операция была кошководство. Это занятие оказалось приятным, доходным и очень простым. Как известно, кошки решительно наводнили страну, так что в последнюю достопамятную сессию законодательного собрания была подана петиция об уничтожении этого зла с бесчисленными и почтенными подписями. Собрание оказалось на высоте своего положения и, рассмотрев много мудрых и полезных проектов, издало «Кошачий акт». В первоначальной форме закон назначал известную плату за кошачью голову — 4 пенса за штуку. Но Сенат заменил головы хвостами. Разумность этой поправки была так очевидна, что палата приняла ее единогласно. Как только губернатор обнародовал биль, я затратил все свое состояние на покупку котов и кошек. Сначала я предложил им питаться мышами, дешевая пища, но они подняли такой гвалт, что я счел более благоразумным раскошелиться и стал кормить их устрицами и черепахами. Теперь их хвосты приносят мне изрядный доход, так как я нашел способ при помощи макасарского масла получать 3 выводка в год. Я с удовольствием убедился, что животные вскоре привыкли обходиться без хвостов. Ввиду этого я считаю себя богатым человеком и приторговываю дачу на реке Гудзон.